Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. В одной из недавних наших передач мы рассказывали о том, как в Советский Союз приезжал американский писатель Теодор Драйзер в 1927 году. Сегодня мы продолжим тему об американцах в Советском Союзе, но поговорим совсем о других американцах, не о писателях, дипломатах, политиках и даже не о шпионах.
Хотя обмана, лукавства и двусмысленностей в этой истории, пожалуй, не меньше, чем в какой-нибудь классической шпионской комбинации.
Речь пойдет сегодня о международных церковных контактах. Тут в хрущевскую эпоху все получалось весьма двойственно. С одной стороны, Хрущев сделал и страну, и себя самого, советского лидера, не в пример более открытым, чем это было при Сталине. Хрущев много ездил за рубеж. Иностранные контакты оживились. Вслед за политиками и журналистами деятели культуры стали больше ездить, и в СССР приезжали тоже больше. Я уж не говорю о фестивале молодежи 1957 года. Так вот, относительная открытость касалась и международных связей церквей. Но, с другой стороны, Хрущев оживил коммунистическую идеологию, заговорил о возврате к ленинским нормам. А все это сопровождалось рецидивом антирелигиозной борьбы.
То есть советское руководство само себе устроило ловушку. Чтобы пристойно выглядеть перед Западом, нужно было демонстрировать, что в СССР есть весь требуемый набор прав и свобод, в том числе свобода вероисповедания. Приезжающей делегации требовалось уверить, что в Советском Союзе нет религиозных гонений. А, собственно, что такое борьба с религией? С закрытием и сносом храмов и прочим?
Вот именно. Тут хрущевская политика дала очень неудобную петлю, и особенно приходилось выкручиваться, конечно, перед иностранными церковными делегациями. Любым иностранцам, как мы хорошо знаем, пытались показать товар лицом.
И ни в коем случае не допустить, чтобы они не только увидели изнанку, но лучше бы вовсе и не знали, что она существует. А они-то ведь знали. Документ, с которого мы начнем сегодня, это отчет о пребывании американской церковной делегации в Ленинграде в марте 1956 года. Написан отчет уполномоченным по делам Русской Православной Церкви по Ленинграду и Ленинградской области Кушнаревым и адресован председателю Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР Карпову.
19 марта 1956 года в город Ленинград прибыла делегация Национального совета христианских церквей США во главе с президентом совета доктором Блейком. С вокзала гости были доставлены в автомашинах ЗИМ в гостиницу «Астория». Выработанную программу, которую гостям не показывали, они пожелали изменить таким образом, чтобы после завтрака не на машинах, а пешком пройтись кругом Исаакиевского собора, затем подойти к Медному всаднику, там засняться и потом поехать в Казанский собор. Во время прогулки глава делегации Блейк интересовался о том, ходатайствовала ли церковь об открытии собора для богослужебных целей и почему он вообще закрыт. Медведский ответил, что собор, как и сейчас, постоянно в лесах. По своей огромной тяжести он до сих пор делает осадку, и осадка эта неравномерна, что приводит к трещинам в стенах и к необходимости постоянных крупных затрат на ремонт. Такие затраты по силам только государству. Оно и до революции содержало собор, и сейчас отпустило, насколько мне известно, 40 миллионов на реставрацию собора. Если же собор станет зданием религиозного культа, то содержание его легло бы на плечи церкви. А ей это не по силам, и мы не возбуждали и ходатайство об открытии собора. После съемки у памятника «Медный всадник» гости направились в Казанский собор. В Казанском соборе гостей допустили лишь в тамбур и разрешили через стекло взглянуть внутрь, где алтари сплошь покрыты лесами. Непонятно для какой цели, на виду перед стеклом была поставлена на постаменте дарохранительница собора. Один из гостей заснял через стекло открывающуюся панораму в лесах и задал вопросы. «Здесь находится антирелигиозный музей?» Сотрудник ответил, «Музей временно закрыт на ремонт, собор будет восстановлен в первоначальном виде, каким он должен был выглядеть по замыслу архитектора». «А дальше что? Опять антирелигиозный музей?» Ответ, «Дальше опять музей Академии наук СССР».
Наверное, уже подзабытое, надо напомнить, что в Ленинграде, в Казанском соборе, находился музей истории религии и атеизма, то есть действительно антирелигиозный музей. Ремонт обоих храмов был, конечно же, отговоркой.
Затем последовал визит к митрополиту Елеферию. От митрополита гости направились в Преображенский собор, а затем во Дворец пионеров. Гостей встретил директор Дворца пионеров Кузьмин, который очень подробно ознакомил посетителей с методикой работы над воспитанием детей и с экспонатами детских работ, обстоятельно ответил на задаваемые вопросы, провел в планетарии детские мастерские, познакомил с большим количеством школьников, и гости, исключая Андерсона, вместе с детьми приняли участие в детских танцах под духовой оркестр. Андерсон в это время в уголку беседовал отдельно с замдиректора товарищем Рыжовой о комсомоле, интересуясь его работой во Дворце пионеров. Посещением Дворца пионеров гости остались особенно довольны, и поэтому, пробыв в нем больше намеченного времени, отказались от осмотра Петропавловской крепости, поспешили к обеду в гостиницу. После обеда гости посетили духовную академию и семинарию. Гостям были показаны церковь, общежитие студентов, аудитории, актовый зал, библиотека, читально-столовая. В библиотеке Андерсон обратил внимание на шкаф с надписью «Диссертации» и затем попросил дать ему список тем, за которые были присуждены ученые степени. Он же спросил, нет ли отдельного шкафа с новейшей заграничной литературой. Ему было отвечено, что поступающие новые книги расставляются в библиотеке по отделам. Андерсон обратил внимание на значительную устарелость библиотеки и отсутствие в ней новых книг за последние 30 лет. Боулс спросил, получаются ли иностранные газеты. Ему были показаны очередные номера газет и журналы на английском языке. Он заметил, что это издано в Москве. Ему отвечено, что подписка на иностранные издания осуществляется в индивидуальном порядке, а для общего пользования не было нужды выписывать их в читальный зал.
Можете себе представить, слушателя духовной семинарии, да хоть бы и обычного студента, допустим, физика, который в 56-м году в индивидуальном порядке оформляет себе подписку на иностранную газету. Даже для академиков, работавших в ту пору на оборонку, здесь были весьма существенные ограничения, а о газетах они могли только мечтать. Так что врали, конечно, товарищи уполномоченные.
Но вот неожиданный их ход обнаружился в архивных делах. Оказывается, примерно через месяц после описанного в отчете визита американской делегации два главных советских чиновника, ведавших религией, председатель Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР Полянский и председатель Совета по делам Русской православной церкви, тоже при Совете министров СССР Карпов, написали совместную докладную записку в ЦК КПСС.
Оля, тут, я думаю, надо пояснить, что это за два таких совета при Совете министров.
Совет по делам Русской православной церкви курировал, естественно, православную церковь, а Совет по делам религиозных культов – все прочие конфессии. Первый совет был создан в 43-м году, второй – в 44-м, а в 65-м их объединили в один орган – Совет по делам религии при Совете министров. Но вернемся к докладной записке. Она называлась «О переводе антирелигиозного музея из Казанского собора в Ленинграде». Подписано Полянским и Карповым 18 апреля 1956 года. Ну и, разумеется, секретное.
Совет по делам Русской Православной Церкви и Совет по делам религиозных культов при Совете министров СССР докладывают, что иностранные туристы, приезжающие в СССР, и многие иностранные делегации, культурные, государственные, общественные и другие, прибывая в Ленинград и интересуясь Казанским собором, выражают свое недоумение тем, что в соборе размещен музей истории религии Академии наук СССР с антирелигиозным уклоном. Товарищ Анкудинов, интурист, заявляет, что во многих отчетах и справках он писал, что иностранные туристы почти всегда обращают внимание на крупную надпись на Казанском соборе «Музей истории религии Академии наук СССР», а будучи внутри собора, вообще недоумевают, видя антирелигиозные экспонаты в музее. Представители Московской патриархии и Ленинградской епархии, когда сопровождают по Ленинграду церковные делегации из-за границы, в таких случаях всегда оказываются в крайне тяжелом положении, чем вызывают излишнее недоверие к себе со стороны иностранцев. Приезжавшая, например, в марте месяце сего года из США в СССР первая церковная делегация так называемого Национального совета христианских церквей в США в день приезда заявила, что она отклоняет все поездки по городам СССР, но поедет в Ленинград для ознакомления с Казанским собором, где, по имеющимся у нее сведениям, открыт антирелигиозный музей. В связи с поездкой указанной делегации в Ленинград пришлось по указанию отдела пропаганды ЦК КПСС объяснить и показать, что музей закрыт на ремонт. В одном из номеров американского журнала «Лук» от 10 января 1956 года в статье некоего Уильяма Дугласа «Религия в стране безбожия» говорится: «В России не прекращается кампания преследования церкви. Казанский собор в Ленинграде превращен в музей для ознакомления с религией и атеизмом. На главном фасаде собора в ширину фасада имеется крупная выложенная надпись «Музей истории религии Академии наук СССР». У входных в собор дверей, кроме того, имеются еще две вывески. На одной – «Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР» и дальше дни и часы работы музея. На другой – открыт отдел папизма и инквизиции, кстати, тоже вряд ли нужный сейчас.
Карпов и Полянский предлагали довольно смелую вещь – убрать из Казанского собора музей атеизма. Но надо было предложить какую-то приемлемую для ЦК КПСС альтернативу. Они попробовали апеллировать к военно-патриотической идее.
В Казанском соборе, строительство которого было закончено в 1811 году, находится могила Кутузова. И вообще, после войны 1812 года Казанский собор, будучи кафедральным собором в бывшей столице, в то же время был национальным памятником. В нем хранились военные трофеи Первой Отечественной войны, а перед собором, как известно, установлены памятники Кутузову и Барклаю де Толли. В целом, здание выражает идею величия и мощи русского государства. В связи с тем, что с мая месяца начинается массовый туризм, мы считаем целесообразным дать указание ленинградским организациям и Академии наук СССР срочно снять указанную выше надпись и все другие вывески с собора, затем вывести означенный музей из здания Казанского собора в Ленинграде в любое другое, но не церковное здание, и после ремонта открыть Казанский собор для общего обозрения как исторический, художественный и архитектурный памятник или образовать в нем музей, посвященный истории Отечественной войны 1812 года.
Затея Карпова и Полянского не выгорела. Ответ ЦК последовал почти через полгода. Интересно, они долго думали или просто бумаги ждали своей очереди как неспешные и, может быть, с точки зрения ЦК партии, маловажные. На копии докладной записки есть рукописная помета. 15 сентября 1956 года позвонил мне товарищ Чередняк из ЦК КПСС и сообщил, что с нашим предложением о выводе музея из собора не согласились. Говорит Радио Свободы. Документы прошлого. Мы говорим о том, как в хрущевское время сложно было совместить относительную после Сталина открытость страны и рецидив официальной борьбы с религией. Ведь стали приезжать иностранные церковные делегации, и принимающим их чиновникам и церковным деятелям приходилось изворачиваться. Удивляет иностранцев, что в Казанском соборе разместился музей атеизма. Срочно перед приездом делегации закрыть собор на ремонт.
Ну, это, конечно же, полумера. Вывести музей оттуда вовсе, как предлагали два главных надзирающих за религией чиновника ЦК КПСС, как уже было сказано, не согласился. А что? Ведь Казанский собор был не единственным неудобным местом. Действительно же, сложно делать вид, что церковь не притесняют, если в стране борьба с религией. По сути дела, это, думаю, было обычное для хрущевской эпохи. Плохо продуманные шаги. Одно другому противоречит. Даже близкие непосредственные последствия решений не очень-то просчитаны. И вот это все я хотел бы обсудить с нашим сегодняшним собеседником, историком Николаем Митрохиным. Он находится сейчас в Берлине.
Я бы сказал, что история характерная в том плане, что действительно советские власти пытались делать видимость нормального положения религии в СССР и устроить такой некий выставочный аттракцион или религиозную ВДНХ в крупных городах страны, которые посещали иностранцы, то есть в первую очередь в Москве и Питере. Мне, честно говоря, не очень понятно, почему зашла речь в первую очередь о Казанском соборе, поскольку в Питере было достаточно много других фактов, свидетельствующих о уничтожении религии, то есть закрытые церкви и все прочее. Да, они пытались реагировать на вот эти запросы иностранцев, в том числе за счет того, что они стремились снимать наиболее явное свидетельство о преследовании верующих. Но, честно говоря, вся эта история мне больше всего говорит о том, что имел место, скорее всего, факт коррупции со стороны сотрудников Совета по делам религий. То есть такая неожиданная забота об отдельно взятом объекте, она, в принципе, была не очень характерна.
А скажите, Николай, вот эти чиновники, Карпов, Полянский, они курировали отношения с религиозными организациями, и они первые оказались в сложнейшей ситуации, поскольку были посредниками. В общем, кажется, понимали, что нельзя сильно давить на церковь, на другие конфессии, на верующих. К ним ходили представители религиозных общин, излагали свои проблемы, жаловались на незаконные закрытия храмов, молельных домов, ну и так далее. Им приходилось отвечать на неудобные вопросы иностранцев. Такое впечатление, что эти уполномоченные склонны были к более мягкой политике, к уступкам верующим, нежели то дозволяла линия ЦК. Какова была роль советов по делам православной церкви и по делам религиозных культов?
Я сейчас разговариваю довольно много интервьюеров, бывших сотрудников аппарата ЦК КПСС, в том числе идеологических отделов, одному из которых, то есть отделу пропаганды, и подчинялся, собственно, Совет по делам религии, а в 1956 году Совет по делам РПЦ и Совет по делам религиозных культов. И вот сотрудники аппарата ЦК о ведомствах, которые стояли между ними и реально курируемыми организациями, говорят, это прокладка. То есть прокладкой они называли там Госкино или Госкомиздат. Вот Совет по делам РПЦ был такой же прокладкой, основная задача которого была все-таки выполнение тех инструкций, которые шли от аппарата ЦК, от отдела пропаганды ЦК в отношении церквей. Поэтому они не очень, честно говоря, боялись вызвать недовольство верующих, поскольку позже, буквально 3 годами позже, эти же люди закрывали порядка 40% православных храмов в России, невзирая ни на протесты, ни на массовые беспорядки порой, ни на кучу обращений. Другой вопрос, что сотрудники аппарата Совета по делам РПЦ до 1958 года двигались в русле тех задач, которые им были поставлены еще при формировании этой организации, еще Сталином. А именно обеспечить нормальное, более-менее, существование церкви и государства, снимать какие-то шероховатости, которые возникают при этом, но одновременно держать церковь под контролем. И постепенно они отчасти начали проникаться симпатиями к церкви. Это видно по деятельности, в том числе Карпова, председателя Совета по делам РПЦ. Нередко все-таки, это уже деятельность была достаточно коррумпированная, то есть буквально Московская патриархия со своей стороны достаточно целенаправленно покупала нужных и сотрудников Совета по делам религии. И вот этот ленинградский эпизод я скорее бы отнес к этому.
Тут вот что еще существенно. Мы обсуждаем, как перед иностранными делегациями создавали некую видимость. Причем тут передергивание было довольно откровенным, ведь антирелигиозная эта пропаганда велась открыто.
Кстати, хочу спросить у нашего собеседника Николая Митрохина. Я понимаю, делегатов от американских христианских церквей водили в храмы, в семинарию, достопримечательности показывали, у медного всадника фотографировались. Но во дворец пионеров-то зачем? А те еще вели беседы о работе комсомола.
Показать, что в Советском Союзе дети не испытывают потребности в религии, я думаю, за этим. Показать, что в Советском Союзе возможна нормальная жизнь без религиозного воспитания. Что касается там беседы о комсомоле, которая велась, конечно, некоторым иностранных участников, особенно тех, кто действительно интересовался происходящим в Советском Союзе, было очень важно понять, как функционирует модель идеологического воспитания, в которой комсомоль принимал такое участие.
Ясно, что работа с иностранными церковными делегациями была рассчитана на некий пропагандистский эффект. Поэтому давайте поговорим сейчас о том, с какими впечатлениями эти иностранные церковные деятели уезжали из СССР.
Фрагмент из отчета о визите делегации священников, от приходов Московской патриархии в США. Они приезжали в конце 1955 года. Чиновники Совета по делам Русской Православной Церкви составили обстоятельную справку с характеристикой каждого члена делегации, какие у них между собой трения и так далее. Ну вот, например, фрагмент о священнике Абрамцеве, настоятеле храма в городе Зульфроне.
Во время пребывания в Советском Союзе из всех делегатов Абрамцев был наиболее резко настроен в отношении жизни Советского Союза. Однако он уехал убежденный в том, что американская печать много пишет неправды о положении в Советском Союзе. Так, например, на банкете в ресторане «Прага» в Москве он заявил американскому корреспонденту и второму секретарю американского посольства Дэвису, что в Америке их дезинформировали, что здесь все совсем не так, как пишут в американских газетах, и что он убедился в том, что церковь свободна. Верующих в храмах много, никто их не загоняет туда. Храмы полны народу, так что и загонять-то туда уже нельзя. В Москве, побывав во многих магазинах и проезжая мимо гастронома на площади Восстания, делегаты остановили машину и зашли в магазин. Спустились в подвал, заготовительные цеха, причем Абрамцев, чтобы убедиться, действительно ли в ящиках продукты, начал скрывать эти ящики и, убедившись в том, что они с продуктами, заявил, что газеты пишут у них неправду.
Американские газеты про советскую жизнь в ту пору, да и позднее, писали всякое. Несмотря на хрущевские послабления, информации о ней у газетчиков все-таки было не густо. А разрыв между Америкой и Советским Союзом в уровне жизни, снабжения, благосостояния народа мог видеть любой побывавший в СССР американец. И это прекрасно стыковалось с американскими представлениями о советской бедности. Поэтому демонстрация запасов продуктов в подвале гастронома оказывалось эффективным пропагандистским приемом, разрушающим стереотипное американское представление о голодной советской стране. С молящимися в московских церквах примерно то же самое. В сознании иных американцев, наслышанных о воинственном советском атеизме и преследованиях церкви, демонстрация действующих храмов и наличие в них молящихся прихожан подчас не только разрушала стереотип, загнанный в подполье церкви, и веру публикациям, в которых он воспроизводился, но и маскировала начавшееся при Хрущеве новые преследования церкви в СССР. Так что примитивные пропагандистские приемы, освоенные чиновниками Совета по делам Русской Православной Церкви, оказались в ту пору весьма эффективными.
Мы только что процитировали справку уполномоченных, а члены делегации составили официальное обращение к советским единоверцам. Вот из него фрагмент.
Мы, священнослужители американского экзархата Русской Православной Церкви, привыкшие к равнодушному отношению наших прихожан к своей церкви и духовенству и их сравнительно малому вниманию ко всему божественному, были глубоко поражены и взволнованы совершенно противоположным отношением наших братьев здесь. Когда мы молились у иконы Иверской в Воскресенском храме в Сокольниках в первый день нашего пребывания, ни один из нас не мог сдержать слез, наблюдая, с какой верой и благоговением молился собравшийся народ. Мы повсюду видели огромное количество верующих, молящихся с таким благочестием, какого мы нигде не видели и не ощущали.
Я обращаюсь к нашему гостю Николаю Митрухину. Что бы вы сказали по поводу этого обращения? Это что, американские священники искренне отмечали благочестие советских верующих? Или это письмо было ходом в сложной игре? Что это, наивность или политическая хитрость? Что хотели показать советские деятели, мы более-менее понимаем. А что хотели увидеть приезжие?
Я думаю, что в значительной степени искренне, потому что зарубежное духовенство того поколения 50-х годов, оно было такими восторженными любителями русской жизни. У них в голове существовал идеал Святой Руси. Приехав, они очень хорошо воспринимали вот экстатичность, так сказать, служения и настроя верующих в России, воспринимали это как массовое возвращение людей к вере или там массовую веру как таковую. Очень хорошо это иллюстрирует письма протоиерея Всеволода Шпиллера, священника Европейского экзархата Русской Православной Церкви, вернувшегося на добровольной основе в 1951 году в Советский Союз, и он отмечал в своих письмах до возвращения в Советский Союз, как его захватывают стихии русской жизни, как он видит там наполненные молящимися храмом, как это все хорошо. А вернувшись и пожив несколько лет, он начал писать о холопском настрое людей, о неосознанной и хотя горячей, но бессмысленной практически вере, так сказать, не основанной на знании. То есть позиция его резко изменилась. И, конечно, священники Русской Православной Церкви из-за рубежа, которые видели в своих храмах небольшие, в общем-то, общины, община людей, которые достаточно рационально воспринимали храм в первую очередь как место русского общения, возможности поговорить по-русски, пообщаться в какой-то среде. Когда они увидели в храмах в России толпы народа, которые пришли туда, как им казалось, только вот для того, чтобы выразить свою веру, конечно, на них производило это сильное впечатление.
Вы слушали программу «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Николай Митрохин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали